говорим о том, что сознание первичное, отношение первичное, если мы способны устанавливать хорошие отношения, мы можем добиться всего. Если мы способны установить хорошие отношения, мы добиться всего. Есть два типа сознания и два типа общества, соответственно. Вот двух типов сознания, соответственно, отталкиваются два типа общества. И психология называется термином сердца. И один тип сердца называется камень, а другой тип сердца называется нектар. Поэтому и одно общество может быть камень, другое общество может быть нектар. Два типа. Поэтому одно общество вымирает, другое общество развивается. Нас это интересует. Есть три признака. И начнем мы с сердца каменного. Да? Очень простые эти признаки. Каменное сердце. Признаки таковы. Старший человек завидует. Старшим завидуют. С равными соревнуются. Поэтому даже в трудовом соревновании нужно быть очень аккуратным, чтобы это не вызывало ухудшение отношений. Нужно всегда быть очень аккуратным, потому что само по себе соревнование это разрушает. Кого сами отрушают. Когда вот этот дух идти по головам ради победы, это не всегда хорошо. Старшим завидуют, равным только соревнуются, а младших эксплуатируют. Такой тип сознания называется каменное сердце. И, к сожалению, сознание такого человека наполняется страданием. Если общество строится по этим принципам, оно тоже не способно достичь эффективности. Да, какие-то материальные успехи могут просматриваться, но отдельно взятый член коллектива будет страдать, так как старшим завидуют, с равными только соревнуются, а младше всех эксплуатируют. Поэтому есть нектарное сердце. Чем оно характеризуется? Старший.
Что делает эту рука?
Уважает. С равными что делают? Дружат.
Дружат. Да.
Даже не сотрудничают. Потому что на сотрудничество это определенная степень менеджмента.
А дружат.
С равными дружат. А у младших что делают? Заботятся, да, младшим помогают.
Младшим помогают.
Вот и все разница. Вот и все разница. Если мы построим так отношения внутри системы, все будет постепенно вести к нектарным взаимоотношениям. В конце концов, все этого хотят. Да? Все хотят, чтобы старших уважали, чтобы с равными дружили, а младших здесь очень жесткая система. Если на первый пункт выводятся деньги, то обязательно постепенно менеджмент приходит вот к этому каменному сердцу. И все идут по головам друг друга, в результате да, кто-то деньги зарабатывает, но подавляющее количество людей несчастны. Потому что не получают вот это 100% счастье в самом процессе. Мы должны в процессе получать счастье, о чем мы сейчас говорим. Чтобы получать счастье в процессе, необходимо действовать по методу нектарного сердца. По методу нектарного сердца. Такие простые вещи. Простые вещи. Но об этом нужно помнить. Об этом нужно помнить. Лидер должен научиться каждого занимать по его наклонностям. Если подчиненного не занимать по его наклонностям, то ум подчиненного сводит его с ума. какова? Идея такова. В рамках одной организации, в рамках одной деятельности каждый может найти свое призвание. Не надо менять деятельность. Это неправильно. Мы должны менять подход к деятельности. Если мы меняем деятельность, это называется убегание. Например, система такова. Мы не должны искать решения за пределами того места, где возникла проблема. Система вот в чем. Разумный человек ищет решение проблемы там, где она возникла. Если этого не происходит, то каков эффект? В семье проблема возникла, человек что делает? Уходит из семьи. Не хочет решать проблему внутри семьи. В организации проблема возникла, человек что делает? Уходит из организации. В стране проблема возникла, человек что делает? В Германию уезжает. Понимаете? Правда, если на этой планете проблема возникла, будет трудно куда-то убежать. Понимаете? Но сам принцип – это убегание. И человек может всю жизнь убегать. Убегать. В результате сходит с ума. Потому что убегает постоянно. Поэтому разум начинается с того, что мы успокаиваемся и решаем проблему там, где она возникла. Там, где она возникла. Ее можно решить. Но для этого нужно заняться своей жизнедеятельностью, своим предназначением. Как это сделать? То есть оттолкнемся от той идеи, что нужно менять не деятельность, а нужно менять подход к ней. Например, давайте разберемся в таком моменте.
Существует 4 основных типа рабочего сознания, типа отношения к деятельности. 4 основных типа отношения к деятельности. Первый тип отношения к деятельности называется брат. Или учитель. Ему все равно, что делать, лишь бы учиться и учить других. Все равно, что лишь бы знанием заниматься, да? Есть второй тип сознания. Шаг. Это буквально руководитель. Можно начать и я. Как он нравится? Дело не сносно. Сам принцип. Шатри. Шатри буквально руководитель. Или воин переводится. Ему все равно лишь бы руководить. Буквально руководить. По рукам не ходит. Третье. Вайшник. Буквально торгует. Ему все равно, что продавать, без могу покупать. Он все продаст. Стол продаст, микрофон, доску продаст, имя. То есть ему все равно лишь бы была такая возможность. Если есть возможность что-то продать, то это продаст. Торгуется. И четвертое. Шура. Буквально служащий. Ему важно, чтобы кто-то брал за него ответственность. Он это выполнял, ему платили хорошую зарплату и были социальные гарантии. И он спокойно работает, письма только на себя ответственность не брать, чтобы за него решали, он спокойно работал, все было хорошо. Рабочий случай. Теперь ответьте мне на вопрос, кто из этих четырех может руководить выкапыванием ямы? Психологический вопрос. Кто из этих четырех типов сознания может руководить выкапыванием ямы? Шатри сказали, что Шудра, еще кто-то. Видите, мнения разошлись. А я говорю, с кем могу руководить. Теперь послушаем. Как будет руководить выкапыванием ямы учитель? Да. Он проведет 10-дневный семинар. Разберет все типы ям, все типы лопат, все способы выкапывания ям. Понимаете, уже яма будет меня руководить. Да, но зато все будут полными специалистами. Хорошо. Как бы кшатри, руководитель этим руководитель. Да, так вот. Разделились напополам, левая половина будет копать, вторая относить. Все. И копаем от забора и до
другим, они покопались, скажут, неправильно, вот так надо. В конце концов, сам выкопали, довольно подотумно. Своим примером будет показывать. Смотрите, все четыре подсознания могут одно и то же деятельность выполнять. Поэтому не нужно менять деятельность. Нужно, если вы чувствуете неудовлетворение, менять подход к деятельности. Подход к деятельности. Это и есть секрет счастья на рабочем месте. Не надо менять рабочее место. Подход к деятельности нужно менять. Поэтому, если вы встречаете несчастного человека, не призывайте его с ним не делиться. Не призывайте его с ним не делиться. Призывайте его найти себя на своем рабочем месте. Не надо быть фанатом, понимаете? А если мы видим, что кто-то занят счастливой деятельностью, что кто-то счастливо выполняет свою деятельность, скажите мне, что нужно перенять? Нужно перенять его деятельность или как он счастлив выполняет свою деятельность? Настроение нужно перенять. Понимаете? Если я вижу, что кто-то радостно вышивает крючком, и он счастливо вышивает крючком, я что, должен вышивать крючком и стать счастливым? Нет, я могу вот это вот правильное отношение к этому. Я могу заразиться правильным выполнением дела. Понимаете? Мы должны заражаться правильным отношением к работе. Мы должны заражаться правильным отношением к работе. Это возможно. Это возможно, если мы понимаем этот принцип. Поэтому все должны по-своему подходить к выполнению своих обязанностей. Это также говорит о том, что мы не должны ждать от других, что они как мы будут выполнять свои обязанности. Они по-своему будут выполнять свои обязанности. Мы все разные, и это хорошо. Мы все разные. Если бы мы все были одинаковыми, мы бы уже потрялись. Почему? Если бы мы все были одинаковыми, нам бы всем захотелось на одно и то же место сесть в этом зале. Мы были бы все одинаковыми. Но смотрите, мы все сели в разные места и довольны, и не деремся. Понимаете, разные. И все здесь сейчас, и какая проблема. Но как только у кого-то такие же желания, как у меня, начинается битва. Начинается битва. Поэтому хорошо, что мы все разные. Так специально сделал психологию,
чтобы мы все были разные.
Мы все разные. Лидер должен быть опытен в делегировании, в уполномоченном. Если мы сами исполняем свои планы, они очень маленькие. Если мы сами исполняем свои планы, они очень маленькие. Чтобы сделать что-то большое, нужна помощь других людей. Если мы боимся, что другие все испортят, тогда их нужно обучать. Их нужно обучать. И достижения лидера должны работать в его отсутствии. Достижения лидера должны работать в его отсутствии. Лидер должен создать систему, которая не опирается на него. Понимаете? Она должна быть автономной. Хороший лидер должен уметь разделять свое лидерство. Он воспитывает других лидеров, как мы говорили. Делегирует. И делегирование возможно при условии, что все чувствуют заботу о себе. Если есть забота, тогда люди будут брать на себя ответственность. Если заботы нет, то делегирование превращается в стигму своих обязанностей. Нет, должно быть именно делегирование. Для создания правильных отношений можно рассмотреть несколько принципов. Например, всякий раз, когда возникает конфликт, каждый должен посмотреть на себя и понять, что это его вина. Каждый раз, когда возникает конфликт, мы должны понять, что это моя собственная вина. Мы должны понять, что мы что-то делаем не так. И что надо сделать, чтобы улучшить ситуацию? Мы должны подумать об этом. Я что-то сделал не так. Я что должен предпринять, чтобы улучшить ситуацию? Я что-то не досмотрел. И когда мы любим кого-то, неважно вообще, прав я или не прав, прав он или не прав, мы уже говорили об этом, неважно, кто прав, кто виноват. Гораздо важнее решить проблему. Когда мы любим друг друга, неважно, кто прав. Важно просто проблему быстрее решить, чтобы ее не было. Если сын в семье попадает в беду, даже преступление какое-то совершает, уже никого не волнует, прав он или нет. Важно быстрее как-то решить эту проблему, да? Поэтому первое, что мы должны понять, что мы в конце концов все родные. Мы в конце концов все родные. Это главная идея любой нормальной философии, любой нормальной духовно развитой организации. Мы родные. Если мы сейчас все наши экономические требования будем развивать, мы увидим, что мы начинаем становиться родственниками. Мы родные, в конце концов. Мы братья и сестры. Такая простая идея. С этого начинается любая духовность, любое возвышенное мышление. Мы родные. А к родным нужно снисходительно относиться. Более спокойно нужно относиться. Вот
зная, что от них целиком зависит успех в моей жизни. От других зависит успех в моей жизни. Поэтому мы должны заботиться о других, и тогда сами станем успешными. Если другие станут успешными, я тоже стану успешным. И есть один психологический прием, очень интересный психологический прием, который нужно применять в своей жизни. Нам всегда кажется, что любовь нужно разделить с одним человеком. И физиологическую любовь действительно так и надо. Это моральная норма. Все с этим согласны. Но моральную любовь, если мы делим только с одним человеком, мы становимся скупыми. Наше сердце страдает. Потому что наше сердце способно на большее. И поэтому есть очень интересный психологический прием. Нужно вспомнить, как мы любили больше всего кого-то. И эту любовь повторить на других наших близких, родных, друзья и сослуживцев. Эту же любовь в этой же форме стоит, но без сексуального тела. Вот и все просто, без сексуального тела. Но тот же уровень любви можно применить и к другим членам организации. Это возможно, потому что сердце это сердечный человек. И поэтому раньше мы любили только одного, давали сердце только одному. И у нас были отношения только с одной личностью, но одна любовь. А представьте, что мы можем такие же отношения развить с каждым членом коллектива. 100 человек, 100 раз больше любви можно испытывать. Главное, чтобы не было темы вот этого, хорошо. Просто самоинтимия. Это очень возвышенное сознание, и это возможно. Это возможно, так интересно. Лидер должен защищать своих подчиненных, как мы говорили, и заботиться о них. И прежде всего, это забота на материальном плане, оказывается, да, мы говорили. Другими словами, лидер должен быть внимателен к материальным нуждам своих подчиненных. Он должен устроить хорошие материальные услуги для них. Это просто. Следующий момент. Должна быть социальная защита. Ментально-социальная защита. Это означает, что ум человека должен находиться в очень благоприятной атмосфере. Он должен чувствовать защиту, защищенность, что общество о нем позаботится, что бы с ним ни случилось. Мы готовы позаботиться о человеке, который сейчас ломает ноги. Скажите, наше общество сейчас готово позаботиться? Чувствуем ли мы, что о нас позаботится, если мы сейчас ломаем свои ноги? Это значит, что наш ум будет беспокоиться. Какие-то должны быть социальные вещи. Что нужно делать прямо сейчас, если хоть кто-то был с нами связан хоть как-то, и ему трудно, нужно делать что-то для него. Хоть что-то, понимаете? Хоть просто сказать ему, что мы тебя помним. Не бойся, мы помним тебя, что тебе надо, мы только помним тебя. Социальные гарантии какие-то должны быть. Социальные гарантии. А иначе мы будем чувствовать подвешенное состояние. Мы не будем доверять друг другу, мы не будем доверять обществу. Мы не будем никому доверять, потому что, ну, что? И потом начинается вот такая фраза, я столько сделал всего, а теперь посмотрите, как ко мне относились. К этому приходит. Поэтому кто-то должен этим заниматься. Усилия организации, даже один человек пусть организации этим занимается, хоть пакетину зарплату, чтобы он помнил о людях. Это страшно звучит, да? Платить зарплату человеку, чтобы он помнил о людях. Это страшно звучит? Страшно. Поэтому нужно самоорганизовываться. Нужно самоорганизовываться, нужно один память в конце концов. Мы помним о мертвых больше. Вот умер человек, мы только о нем помним. Понимаете, доску повесили, столько памятных речей, здоровое сознание. Ну, когда человек больше внимания на живых обращает. Понимаете? Мы о живых иногда нас забываем. Помним только о нем. Но он еще живой, он еще не умер. О нем нужно помнить, о живом. И когда мы помним только мертвых, это психологическая уловка уйти от заботы о живых. Уйти от заботы о живых. Поэтому в организации нужно больше о живых думать. Да, он чуть-чуть, да, он совсем недолго был с нами связан, но он был с нами связан. Он отдал какие-то силы. Поэтому мы помним это. Все захотят быть в такой организации. Все захотят быть в такой организации. Это принцип. Интеллектуальная защита тоже следующая форма защиты человека. Она подразумевает то, что человек должен расти в интеллектуальном смысле. Человек должен постоянно получать образование. Его разум должен совершенствоваться. Так как через разум человек становится счастливым. Через то, что человек совершает все более и более верные поступки, он становится все более и более счастливым.
человек должен чувствовать, что он растет индивидуально. Он должен реально это ощущать. Поэтому в организации всегда должны проводиться интеллектуальные программы. И последняя защита – это духовная защита. Это значит, что должны быть духовные принципы, очень возвышенные принципы, чтобы человек чувствовал, что это не просто такое, что земное, просто зарабатывание денег, а что мы действительно миссию, что-то большое дело. Каждый по-своему, у каждого свои духовные предпочтения. Но нас объединяет забота о других. Мы хотим заботиться о других. И под этой крышей могут все найти свое пристанище. Абсолютно все. Абсолютно все. Кому какая разница, у кого там какая философская идея или духовное сердце. Идея есть одинаковая, помочь другим, чтобы они тоже испытывали счастье. Также мы должны помнить об такой ошибке, которая часто возникает в организации, которая называется микроменеджмент. Мы подошли к этому термину. Что это такое?